Радио Прага. Новости.
В Москве состоялась встреча президентов Чехии и России. Чешские ученые изобрели новое лекарство от рака. Скончался легендарный чешский артист Сватоплук Бениш. В пятницу в Москве состоялась встреча президентов Чехии и России Вацлава Клауса и Владимира Путина. Основной темой переговоров стало намерение США разместить на территории Чехии противоракетный радар. Во время беседы Клаус подчеркнул, что данная установка не будет направлена против России. Аргументы чешского президента Путин отверг, сказав, что они его не убедили. Глава российского государства сравнил намерение США установить в Чехии и в Польше систему ПРО с угрозой американских ракет «Першинг» и заявил, что Россия в связи с этим оставляет за собой право на оборону. Тем не менее, президенты Чехии и России заявили, что данный вопрос не нанесет принципиального ущерба чешско-российским отношениям. Чешские ученые изобрели новое лекарство от рака, действие которого показывает весьма позитивные результаты. После применения этого препарата у подопытных собак через 6 дней исчезли злокачественные опухоли лимфатических узлов. Американская фирма Gilead уже начала тестировать лекарство, разработанное в Пражском институте органической химии и биохимии, на пациентах из США. Целью исследований препарата является прежде всего выяснение побочных эффектов. В продажу препарат уже бы мог поступить в течение 6 ближайших лет. Это новое лекарство от рака лимфатических узлов уникально тем, что действует лишь на раковые клетки, не повреждая здоровые. В возрасте 89 лет умер чешский артист Сватоплук Бениш, который принадлежал к легендам кинофильмов еще со времен Первой Республики. За свою жизнь он сыграл десятки театральных и киноролей. К незабываемым его ролям относится, например, роль старшего лейтенанта Лукаша из «Похождений бравого солдата Швейка». Как считает одна из известных чешских актрис Иржина Богдалова, Сватоплук Бениш был одним из последних аристократов Чешской Республики. Актер закончил Пражскую консерваторию, а в 19 лет получил свою первую роль в Виноградском театре. А с 1950 по 90 год состоял членом организации городских пражских театров. В 1997 году Сватоплук Бениш был награжден специальной премией Талии за свою творческую деятельность. Начиная с ночи в субботу, более 1000 любителей техномузыки съехались на парти в районе Карловых Вар, о котором не было сообщено властям. Участники технопарти заняли часть земельных участков, предназначенных для биоземледелия, без разрешения их владельцев, которые заявляют о своем протесте и желании, чтобы молодежь немедленно освободила их частную территорию и переместилась на участок размером в 2,5 гектара, который был арендован организаторами музыкальной акции по соседству. Чешская полиция организовала штаб на окраине Луга, где отдыхают участники фестиваля, с целью контролировать ситуацию. В готовности находятся и пожарные, которые беспокоятся, что из-за непотушенной сигареты, например, может возгореться соседний лес. И коротко о погоде. В Чехии солнечно, температура воздуха до +27 градусов Цельсия. Выпуск новостей Радио Прага подготовила Татьяна Кшелинова.
Вы слушаете «Радио Прага», в студии Антон Каймаков и Татьяна Кшелинова. В литературной богеме предлагаем вам послушать «Девичью войну» из старых повестей чешских Алойза Ираска. Со смертью Либуши кончились для ее девичьей дружины красные дни. Девицы не замедлили почувствовать, что уже не то стало значение их, и очень этим опечалились. С горечью вспоминали они время, когда их княжна властвовала над мужами и над всею землею. Гневом распалялись они, когда мужчины говорили им с усмешкой: «Довольно вы пановали, а мы кланялись. Вот вы и остались ни с чем».
Девичьи сердца переполнились гневом, жаждой мести и власти. Похватали они мечи и луки и, не соразмерив сил, вступили в бой с мужчинами. Предводительницей стала Власта, когда-то первая в дружине Либушиной. Она первая призвала к бою, первая взялась за оружие, собрала подруг и приступила к постройке крепости. Девичья крепость выставлена была на высокой горе за Волтавою, как раз против Вышеграда. Воинственные девы во всем повиновались Власти как своей княгине и повелительнице. По ее приказу многие поехали в разные стороны и стали собирать жен и дев, уговаривая их все бросить и собраться в Девине, чтобы идти на мужчин войною. «Пусть де они нам служат и за плугом ходят, а мы будем властвовать над краем». Вызов Власты не был праздным гласом, который уносится ветропорывом. Он, как искра, зажег женские сердца. Подобно голубицам, вылетающим из гнезда, устремились жены и девы от своих мужей, отцов и братьев в крепость Девин. В горницах, палатах, на дворах и на валах ими кишмя кишело.
Мужи со стороны Вышеграда, забавляясь и посмеиваясь, смотрели, как девичье войско упражнялось в обращении с оружием и верховой езде. Старые опытные воины относились к их затее презрительно. Когда при князе Премысле заходила речь о вооруженной девичьей дружине, воины говорили о ней с насмешкой, собираясь помериться с воительницами удальством и силой. «То-то будет потеха!» — говорили они. Но Премысл не разделял веселого настроения своих воинов. Он был задумчив и казался озабоченным. «Хотите ли вы знать, почему я не смеюсь с вами? И вы не смеялись бы, кабы имели видение, подобно моему, сегодня ночью». И, желая предостеречь их, он поведал им, что видел. Была ночь. Воздух был полон густого смрадного дыма. В зареве пожара я увидел деву в шлеме, из-под которого развивались ее густые волосы. В одной руке держала она меч, в другой — чашу. На земле, в пыли, лежали окровавленные мужи. Та дева, как безумная, бегала по мертвым телам, собирала кровь в чашу и с жадностью хищного зверя пила ее. «Взываю к вам, мужи, прислушайтесь к голосу богов. Видение то ниспослано мне, чтобы предостеречь вас. Слушайте меня и будьте осторожны».
Между тем жены и девы в Девине готовились к бою. Заглушив в сердцах своих голос крови, они твердо объявили мужьям, отцам и братьям: «Мы вам чужие и вас не знаем. Пусть всяк сам о себе позаботится». Сами же все до единой поклялись великою клятвою скорее погибнуть от собственного меча, чем допустить измену. Так присягнули они в безусловном послушании своей повелительнице. Власта назначила для каждой дело и место. Мудрейших призвала на совет. Благоразумнейшим поручила охрану крепости. Отважнейших посылала упражняться в боевых приемах, чтобы потом убивать мужей, как собак. Красивейшим приказывала привлекать мужчин и губить их. Она собиралась погубить их силой и хитростью.
Мужи продолжали упорствовать в своем заблуждении и на предостережение князя не обращали внимания. Точно на веселый пир собирались они на Девин. «Лишь появимся, — думали они, — Да сверкнем мечами! Девичье войско разбежится, как стая кошек, перед носом которых пошуршат насыпанным в пузыре горохом. Но случилось нежданное чудо. Девичье войско за стенами не спряталось и, подобно кошкам, не разбежалось. Прямо из ворот под предводительством власты выступило оно в полном порядке. Сидя на вороном коне, власта в чешуйчатой кольчуге, шлеме и с копьем в руке обратилась к своему войску с горячей речью, убеждая его не бояться и мужественно разить врагов.
«Если дадим себя победить, мужи осмеют нас», — говорила она. «Работницами им будем, или еще хуже, невольницами. Лучше погибнуть, чем отдаться в их руки. Идем на них, не щадите никого, бейте каждого, кто бы он ни был, отец, муж или брат». Окончив речь, власть рванула уздой и пустила коня вскачь, с криком махая копьем. Девичий крик был ей ответом. Воодушевленные воительницы ринулись в бой, а впереди всех, вслед за властой, Млада, Сватава, Годка, Радка и Частава.
Подобно хлопьям снега посыпались на мужей стрелы воительниц. Тут уж им было не до смеха. Окровавленные падали они не поодиночке, а целыми рядами, и прежде чем они успели опомниться, воительницы уже летали между ними на своих буйных конях и кололи, и рубили, и топтали без пощады. Одна власта заколола 7 храбрейших воинов. Бой недолго длился. 300 окровавленных мужских тел полегло на земле. Остальные пустились в бегство. Ближайший лес стал им прибежищем и защитой. Без него погибли бы все до единого.
Девин и окрестности его огласились радостными криками. Победа еще больше разожгла воинственный пыл женского войска. Весть о ней разнеслась по всему краю и привлекла новых воительниц. Пришли и те, которые прежде еще медлили.
Тяжко было мужам. Многих находили по утрам убитыми и заколотыми кинжалами. И тот, кто дорожил жизнью, уходил из дома ночевать в лес или в рощу. Не везло мужам и с Девином. Никак им не удавалось пробраться в крепости ни силой, ни хитростью. Не было в городе ни одного мужчины, и ни одна женщина не стала изменницей. Зато у многих женщин в Вышеграде были подруги, которые тайно пособничали девичьему войску, сообщали им обо всем, что делали мужчины, к чему готовились, куда собирались, где их можно было подкараулить и напасть на них.
Долго длились враждебные отношения. В поле явно, а путем хитрости — тайна. Так погубила одна красавица доверчивого юношу, упросив его освободить ее, когда она пойдет с подругами в Девин. Он пришел с товарищами в условленное место. Явилась девица, которую он ждал, с 9 подругами. В ту же минуту выскочил из засады целый отряд воительниц. Юноша и его товарищи были перебиты.
Также погиб молодой воин, поверивший красивой девице из дружины власты, будто бы она ему сдаст Девин. По уговору она пустила его тайно в город вместе с многочисленную дружиною. Но не он, ни один из его спутников не вернулись домой. Жертвой хитрости пал также молодой владыка Цтират, которого власта ненавидела за то, что он в различных стычках лишил жизни многих из ее воительниц. Однажды, в прекрасный летний день, ехал Цтират с несколькими мужами из своей челяди полем, направляясь из своих владений к Пражскому граду. Молодой владыка и его люди несли мечи у пояса, луки и колчаны за плечами, у многих были и копья. В те времена, когда женская дружина пряталась в засаду, неблагоразумно было бы выехать в поле невооруженным и без свиты.
Солнце пекло, в воздухе стояла невыносимая духота. Ни колос, ни лист не шевелились на полях и конопляниках. Даже в лесу, куда вела дорога, не было прохлады. Даже тень от деревьев и скал, обрамлявших глубокое ущелье, не давала облегчения. Ни малейшей веточки не колыхал ветерок. Ручей в чаще кустов под скалою беззвучно катил свои воды. Казалось, все замерло — деревья, вода и птицы.
Вдруг человеческий голос нарушил эту тишину. Послышался не то стон, не то призыв к помощи. Стират и его спутники остановились и стали с беспокойством прислушиваться. Крик раздался за скалой и внезапно умолк. В это самое мгновение над головой Стирада взвился ворон и огласил воздух зловещим карканьем. Ни владыка, ни приближенные его не обратили внимания на предупреждение черной птицы. Все поспешили в ту сторону, где раздался крик. Обогнув скалу, они остановились как вкопанные. Вот что увидели они.
У покрытой золотистым вершибником скалы, поросшей ежевикой и малинником, с цветами и ягодами зеленела полянка. Цвели на ней мятлик и кипрей. Огромный старый дуб высился близ скалы, а под ним полулежала девица, крепко привязанная к стволу. Утомленная криком, она свесила головку. Прекрасные волосы рассыпались по плечам. На ремне у пояса висел охотничий рог.
Заслышав конский топот, девица подняла голову и, увидавши воинов, слезно начала просить их во имя богов сжалиться над нею и освободить ее. Тронутый красотою и просьбами девицы, Цтират позабыл всякую осторожность. Позабыли ее и спутники его. Быстро соскочив с коня и выхватив меч, владыка перерезал веревки и освободил девицу. Он и не подозревал, что власти доставлена была одной из изменниц весть о том, что он в такое-то время поедет в Пражский град. После этого власти оставалось только помешать ему возвратиться. Для этой-то цели ей и понадобились услуги красивой девицы.
Освобожденная от пут, красавица с чувством благодарила Цтирада. Она сообщила ему, что ее зовут Шарка, она дочь владыки Акоржина, что девица из Девина затащили ее в рощу, связали и влекли уже в свою крепость, чтобы присоединить к дружине. Но, заслышав топот коней, не успели этого сделать. «Бросили меня, но так привязали к дереву, — рассказывала девица, — что я не могла пошевельнуться. И словно в насмешку привесили мне рог, чтобы я, спутанная, на помощь позвала. А вон и кувшин с медом поставили, чтобы я, глядя на него, еще больше мучилась жаждой». Она указывала на кувшин, стоявший в траве у ее ног, и с горькими слезами просила, чтобы владыка не оставил ее и отвез к отцу, пока те бешеные ратницы не вернулись.
Сев возле девушки, Стират начал ее утешать, обещал исполнить ее желание и подал ей кувшин с медом, чтобы она подкрепилась после испытанных ею мучений. Девушка отпила и дала ему пить. Между тем дружинники спешились, привязали коней и улеглись в тени. Был полуденный час. Пряный запах сосен, богородицкой травы и других цветов доносился с просеки вместе с жарким дыханием раскаленного воздуха. Все замерло. Только мотылек порхал над залитую солнцем поляною. У дружинников слипались веки, и сон одолевал их. А владыка внимал сладким речам красивой Шарки и попивал мед из кувшина. Потом взял рог, который она сняла с шеи, и стал разглядывать его.
Когда Шарка сказала: «Интересно, мол, какой у него звук?», Стират поднес рог ко рту и затрубил во всю силу своих легких. Среди мертвой полуденной тиши гулко раздался звук рога. Эхо ударило его о скалы и разнесло вглубь лесов, где он и замер. Вдруг словно пробудилась заснувшая буря. Раздался дикий покрик. Из-за деревьев, из-за скал, из чащи леса, отовсюду, словно рой пчел, выбежали вооруженные воительницы. Прежде чем стирадовые дружинники опомнились, прежде чем они успели вскочить на коней и выхватить мечи, девичья дружина бросилась на них и перебила всех.
Стират хотел бежать своим на помощь, но прежде чем он успел взять меч, лежавший в траве, воительницы повалили его и связали. И лежал владыка, связанный под тем самым дубом, к которому прикручена была освобожденная им пособница Власты. Страшно он злился, призывая на Власту все адские силы за ее коварство, а Шарка смеялась, и смеялись все остальные.
С дикой радостью повели они в Девин красивого пленника, который должен был идти связанный возле коня Шарки. Дружина его осталась лежать на поляне, на помятой траве, залитой кровью. Лежали молодцы на солнце, заколотые до смерти. Рои мух садились на их лица, а в вышине парил ворон, на предупреждение которого они не обратили внимания. Он каркал, зывая товарищей на кровавую трапезу. Так погибла дружина Цтирадова и владыка ее. А дикое скалистое ущелье, где это случилось, и по сей день называется Шаркой, по имени той, которая была всем погубою.
Утро стражи и разведчики принесли в Вышеград страшную весть. Близ Девина они видели на столбе колесо и на нем изуродованное тело владыки Цтирада. Девичье войско колесовало его. Когда известие это разнеслось по земле чешской, со всех сторон вооруженные мужи стали съезжаться в Вышеград. Возмущенные девичьей жестокостью, они стали просить Премысла вести их на отмщение за убитых и загубленных братьев, и обещали быть ему во всем послушными. У иных не хватало терпения дожидаться распоряжений княжеских. Они разбрелись по дорогам и били воительниц, где попало. Многих взяли в плен и привели в Вышеград.
Власта рассвирепела, как львица, и вне себя от бешенства, уверенная в победе, повела все свое девичье войско на Вышеград, решив взять его приступом и перебить всех мужей. Но прежде чем воительницы успели достигнуть стен Вышеграда, им навстречу выступили мужи боевым строем, жаждая крови и мести. Начался жестокий бой. Власта на коне во главе своего войска ринулась на неприятеля. Она летела, очертя голову, уверенная, что ее дружина следует за нею. Но не тут-то было. Соратницы не поспели за нею, были оттеснены, и Власта очутилась одна среди мужчин. Сдавленная натиском, она не могла свободно действовать оружием. Ее стащили с коня и приняли на ножи. Так погибла честолюбивая Власта. Другие тщетно пытались бороться. Когда же увидели свою предводительницу, повергнутую во прах, воительницы, перед которыми трепетали мужчины, сами затрепетали от страха и бросились в бегство к Девину, где надеялись найти безопасное убежище. Много их осталось на поле битвы, много пало на дороге, и те, которые добрались до Девина, не ушли от своей участи.
Мужи погнались за ними, вслед за ними вступили на мост и проникли в крепость. Тут и пришел конец женской силе и храбрости. Побросали мечи, завопили и застонали воительницы чисто по-женски, признали мужей и братьев, падали перед ними на колени и с воздетыми к ним руками просили пощады. Но мужские сердца окаменели. Мужи мстили за Цтирада и за всех загубленных тайно или явно. Мстили жестоко. Ни одной воительницы не пощадили. Всех умертвили, и прекрасные тела их побросали из окон и с высоты валов.
Когда уничтожили все войско, Девин сожгли и пепел разметали по ветру. Так кончилась девичья война.
И наступили снова покой и порядок, как и бывало. А князь Пшемысл правил своей рукой, и женщины ему не мешали. В «Литературной богеме» вы слушали «Девичью войну» из старых повестей чешских Алойза Ираска. В студии с вами прощаются Антон Каймаков и Татьяна Кшелинова.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9.850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen.